Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете о психологической сути того или иного события. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Психология событий».
19 часов 5, почти 6 минут в студии, говорит Москва. Еще раз добрый вечер, друзья мои. Ну, Герман вот написал: моей психологической разгрузки один лишь вид, направленный и узкий. Боюсь, что очень скоро измочалится резиновая женщина-начальница. Это к тому, что, да, мы своего муляж своего начальства бьем. В этом смысле прошу правильно понять то, что он имел в виду. Деревенский парень, прекратите меня изводить видом своей вкусной еды. Как мне эфир вести с полным слюней ртом? Так, ну что же, друзья мои, вот о чем я хотела с вами поговорить. Как-то так совпало, что именно вот на этой неделе, а я же, собственно говоря, в течение недели регулярно отсматриваю всевозможные новости, всевозможные сообщения и прочее, прочее, и вот размышляю, о чем мы действительно с вами будем говорить в очередной раз. И в этот раз у меня так сошлось, что вот по той информации, которая через меня прошла, выходит, что две важнейших социальные сферы нашей жизни находятся, ну, скажем так, мягко выражаясь, в большом напряжении. Вот как-то так все там неблагополучно или не все благополучно. Естественно, я имею в виду наше образование и нашу медицину. Ну, про медицину вы знаете, вот эти массовые увольнения врачей, но и с образованием все не так просто, и намечаются определенные тенденции, которых раньше не было. Ну, вот смотрите, с чем, на мой взгляд, связано вот это напряжение, и в чем специфика момента, именно современного момента, и не только современного. Ну, прежде всего, мы должны с вами понимать и осознавать, что само по себе вот это пространство школьное, давайте о школе прежде всего говорить как начальном и обязательном образовании для всех, это пространство невероятно интеллектуально насыщено. То есть вот вы представьте себе, что 10 лет человек беспрерывно учится, причем учится значительную часть суток, он учится, находясь в школе, он учится, находясь дома, подготавливая уроки, то есть основной интеллектуальный багаж формируется вот в эти 10 лет. В эти 10 лет формируется, ну, по сути дела, инструмент интеллектуальный, с помощью которого потом человек будет развиваться, добывать информацию. Его учат анализировать, его учат мыслить в разных плоскостях. Вот ты можешь мыслить, учиться как физик, ты можешь учиться мыслить как лирик, как химик, как трудовик, между прочим, тоже надо научиться мыслить. И вот эти разные способы мышления, эти разные методики интеллектуальные, они формируются именно в течение этих 10 лет. Потом уже все, потом уже ничего не сформируется. Потом уже просто-напросто человек начинает добирать информацию. Причем тем проще, что она избирательно. Когда вы учитесь в институте, вы учитесь на определенную специальность, и там просто даже по объему те предметы, которые вас не интересуют, занимают немного времени. Я помню, когда нас на психфаке, нас, гуманитариев, психологов, таких тонких и звонких, запихнули учить математику, логику, и что-то еще было очень страшное. Это было ужасно совершенно, потому что мы, естественно, не бум-бум, большинство из нас, но это было-то всего по полгодика. полгодика помучился, и до свидания. Либо ты воспринял эти знания, и тогда ты можешь их потом в своей профессии использовать. Там статистика, например, в психологии вполне даже применима. Логика, между прочим, не помешает. Ну, а если ты это не воспринял, ну, ты становишься там каким-нибудь другим психологом, и эту часть знаний ты просто не используешь. А в школе... Да, ты можешь получать где-то тройку, где-то пятерку, но в любом случае там по 45 минут каждый урок тебе вот эти мозги вправляют, и все равно надо принести домашнее задание выполненное. И вот это все вот эти 10 лет. То есть это время очень интенсивного формирования интеллектуальных инструментов в голове ребенка. То есть это вот определенная уже точка изначального напряжения. Вот оно существует просто потому, что существует. Это один момент. Второй момент. Так, ну хорошо, звонок давайте. Я приму момент, ваш звонок, слушаю вас. Пожалуйста, может быть, вы прямо по этой теме. Да?
Здравствуйте. Вот, знаете, хотел не вполне согласиться. Вот я, ну, в школе, да, там все это так, но вот в институте, я закончил МИФИ, ну, это серьезно.
А, ну, МИФИ, да, ха-ха-ха.
Там мне... Далее еще такой инструмент, вот, ну, техника эксперимент, то есть вот сделать установку и поставить эксперимент даже короткий. Вот, то есть там учат мыслить вообще еще, ну, это не дополнительные знания были, это прям...
Да-да-да, поняла, вот. Я согласна. МИФИ, Бауманка, вот такие и вот, МИХМАТ марки, какой-нибудь, вот, да. А вот на психфаке нет, понимаете? А на психфаке вот нет, на психфаке мы просто добирали знания, мы расширяли кругозор, мы учились в определенной парадигме мыслить, но вот никаких новых органов...
Стратегических знаний, стратегических приемов вам не давали.
Да, хотя это все-таки университет, не хвостик собачий, понимаете ли. Ну, да, спасибо большое за ваш комментарий. Тогда. Ага, да, благодарю вас. Так, итак, идем дальше. Следующий момент, который... тоже связан с точкой напряжения, он вот абсолютно, как вам сказать, вот современный, он очень специфический именно для настоящего момента. Это ментальный разрыв поколений. Я об этом в другом контексте вам уже говорила, я продолжаю на этом настаивать, что... принципиального различия между ментальностью взрослых и детей в моем поколении и даже в поколении наших с вами детей не было. Не было вот этого прорыва, связанного, безусловно, с цифровизацией, интернизацией и прочими вот этими хитрыми вещами. Мы мыслили примерно одними категориями. Мы использовали... примерно один и тот же понятийный аппарат, и то, что вкладывали в нас учителя, оно очень легко ложилось на ментально близкую почву. Сейчас возник этот разрыв, потому что какая-нибудь тетенька, которая, как они любят говорить, я 30 лет преподаю в школе, вот с этой халой на голове, она не может в принципе понять способ мышления этих детей. А то, что она говорит... для них, ну, так пахнет нафталином, это так несовременно, и способ подачи информации несовременный, и способ формулирования мыслей несовременный. И вот возникает этот ментальный разрыв, который усиливает напряжение внутри этой школы, и в результате, между прочим, происходит очень часто падение авторитета учителя, потому что учитель, он вот такой, да, вот покрытый мхом какой-то пенек, на котором даже сидеть неохота. И в этой связи, кстати, вот тут недавно возникла дискуссия и разговор о том, что а давайте мы будем запрещать использование телефона в школе. Вы знаете, мне кажется, в этом есть определенный смысл, если не перегнуть палку. Ну, потому что это невежливо сидеть, уткнувшись мордой в телефон и рассматривать там каких-нибудь, в лучшем случае, мимишных котят, в то время как учитель перед тобой распинается и пытается до тебя донести материал. Ну, да, я понимаю, в наше время тоже были способы отвлечься, но нас легче на них засекали. Это что было? Это была книжка под партой. То есть тебе не интересен урок, ты берешь какую-нибудь книгу, которую ты читаешь, там ремарка, и себе тихонечко читаешь. У тебя очень даже умный вид, ты сидишь смирно, Но тебя учитель все равно застукает и за ушко, да на солнышко вытащит. Ну, или, например, можно было играть в морской бой. Тоже очень хорошее занятие. Но нас быстро за этим делом застукивали и, соответственно, карали. Мне кажется, точно так же надо карать за то, что ты проявляешь неуважение, ты отвлекаешься, ты на уроке должен заниматься уроком. Если способ передачи информации, он достаточно современный, возможно, тебе какой-то гаджет и понадобится. И тогда ты им будешь пользоваться, будешь прибегать к его помощи. Но все остальное – это есть отвлечение от урока, и, соответственно, это неправильно. Так что я считаю, это вполне себе справедливая инициатива. Ну и помимо этого всего прочего, огромное напряжение связано, ну, по сути дела, с попыткой исполнить майские указы президента. Все вот эти реформы, которые происходят в школе с нагрузками, распределением этих нагрузок, вот эти хитрости с оплатой труда. Ну, вот посмотрите, на этой неделе в Екатеринбургском лицее за лето, причем за лето, да, умудрилось уволиться 16 учителей. 16. Сколько их там всего в школе? Вот, ну, я думаю, уж половина-то наверняка 16 составляет от общего парка этих преподавателей. Я понимаю, что это, наверное, какая-то частная история именно этого лицея, но я знаю просто и другие случаи, когда очень дельных и очень способных и, главное, любящих свою работу учителей выжимали, чтобы дать заработать, ну, тем, кому надо дать заработать, кому хочется платить, и, соответственно, потом, ссылаясь на то, что у них низкая нагрузка, их развенчивали и заставляли уволиться. И это тоже большое напряжение, и вот совокупность всех этих факторов создает условия для очень, для меня пока странного какого-то поветрия. Я поговорила со знающими людьми и узнала, что, оказывается, достаточно общим местом сейчас, общим местом оказывается формирование вот этих групп домашнего образования. То есть не индивидуальное домашнее образование, которое организуют деткам там с особенностями развития, когда им трудно ходить в класс. Нет, собирается группа людей, родителей, собирают группу деток, маленькую совсем, несколько человек, нанимают учителей, учителя с ними занимаются, и единственное, что ребенок должен делать с определенной регулярностью, он должен, ну, в какой-то из школ, куда он прикреплен формально, сдавать экзамены, чтобы подтверждать, что он учится тому, что надо, что он получает в полном объеме знания, которые нужны. И вы знаете, мне эта история показалась очень интересной. Вот я хочу сначала вам задать вопрос, давайте поголосуем. Вот как вам кажется, это перспективно, это хорошо, вот такое индивидуальное образование, вернее, внешкольное, скажем так, потому что оно получается не индивидуальное, а групповое. Или вам кажется, что это плохо и вредно? Ну вот давайте, да, это хорошо, это 134-21-35, это плохо, 134-21-36. Вот вы подумайте, начните голосовать, и, пожалуйста, звоните мне и говорите, вы скорее за или вы скорее против. Ну, вот нам звонит Михаил Иванович, который сейчас будет со мной о чем-нибудь спорить наверняка. Слушаю вас, Михаил Иванович.
Я не буду спорить, я просто вам буду высказывать свои мысли, спорить.
Пожалуйста.
Спорить это бесполезно, у вас кнопка выкол.
Да, есть такое.
Поэтому, значит, я могу сказать, я сознанием дела говорю, у меня уже 45 лет, где-то стаж педагогический, она учитель в третьем поколении, и директором школы, и завучем, все ступени прошла. Учителей сейчас в школу, как вообще то понятие, что мы имели в виду, они умирают, а вернее, это последние агонии сейчас. Вот 1 сентября, вчера звоню отсюда, это под Питером. И что вы думаете? В Черновещенской школе просто нет учителей практически. Там от русского языка и литературы один учитель, так как он не может справиться будет вести 5-6 класс человек, который рисование преподает, учит, а не преподает, это учит. Ну, вы понимаете, что это такое рисование и русский язык в 5-6 классе. Это рядом с Питером, рядом, 10 километров от границы. Зарплаты 17-16 тысяч. Теперь, мы говорим постоянно, есть водители перерабатывают, водители нельзя, им надо поставить тахометры, там все, что не тахометры, это считать время работы.
Таксометры.
Есть время, которое определено Министерством образования. Ставка – это 18 часов. Если человек работает больше, он не может учить и выполнять свою работу качественно. Он не может готовиться качественно. И это уже не образование. Сейчас все эти зарплаты вытягиваются так, как заставляют учителей, ввиду их отсутствия, 1,5-2 ставки. Качество обучения ниже плинтуса. Теперь о вашем вопросе. Да или нет такое образование?
Да, вот как
говорю,
вы считаете?
Говорю твердо, да, и никакие группы. Каждому ученику по одному, как в старое доброе время было.
Гувернеры.
Гувернер по географии, по математике, по русскому языку, по литературе, по физкультуре и так далее. Каждому индивидуально. А второй способ, как вы сказали, интернетизации и цифровое. Нечего вообще, эти школы надо закрыть. Вы подумайте, сколько на них денег тратится. Только по интернету обучать всех. А в перспективе закрыть и институты, и университеты. Все только по интернету. И операции.
А, Михаил Иванович, знаете, вот любопытно, давайте. Я как раз вот об этом сегодня размышляла. Еду я на работу, ну и вы знаете, сейчас в вагонах метро... Вот эти телевизоры, где всякие московские там новости нам показывают.
Дальше.
И вдруг я попадаю на то, что написано что-то про онлайн-обучение. Причем там сказано, что при онлайн-обучении ты не должен выходить в школу там 1 сентября. Ты начинаешь учебный год, когда считаешь нужным, но при этом ты получаешь информацию всю ту, которую, я не знаю, как это там устроено, но это уже происходит. И я вам скажу честно, что мне пока это больше нравится, чем не нравится.
Ну так прекрасно. Вот посмотрите, у нас премьер-министр говорит, мы в этом году откроем 100 школ. Слышали эту цифру? 100 школ. Вы вообще представляете?
А что такое 100 школ? Это что, много, что ли?
Ну, конечно, у нас 85 регионов, считайте, грубо
говоря. А, то есть это на... Я думала на Москву. Да,
я говорю на всю страну.
Ну, тогда вообще все, вопрос закрыт.
А сколько закрыто школ в этом году, он не говорит. Закрыто 700 тысяч, откроем, не открыли, а откроем 100. Вы подумайте, 85
регионов. Михаил Иванович, дорогой мой... Простите, я воспользуюсь кнопкой выкл, просто мне неудобно так много времени уделять вам. Спасибо огромное. Видите, мы с вами сегодня даже не спорили и согласились. Но я, конечно, так далеко бы не заходила с гувернерами каждому ученику, потому что вы не забывайте о том, что у нас сейчас всеобщее образование, а гувернеры-то крестьянских детей не учили, они учили только дворянских, которых было сильно меньше, чем... общее население страны. Так что это вряд ли получится. Но то, что есть вот эта тенденция ухода из обычной школы в какую-то школу альтернативную, это вполне закономерно. И в этом есть очень много положительных моментов. Я вам сейчас скажу, что я вижу звонки, сейчас приму. Ну, смотрите, во-первых, вы сами выбираете себе компанию ребенку. То есть вы понимаете, что вот вы его сажаете в один класс, там, допустим, это 5 человек или, может быть, 10, там, какой оптимум это опыт покажет. И вы знаете, что его не будут там троллить, его не будут обижать, его не будут травить. Вы выбираете сами себе преподавателя, и вы в любой момент можете его заменить. Если вам кажется, что преподаватель некомпетентен, то вы его меняете. Вы сами определяете... вот эти акценты в обучении, потому что если ребенок проявляет явные какие-то способности в одной сфере, то вы этой сфере можете попросить уделить больше внимания, и только самые общие знания по предмету, который ребенку, скорее всего, никогда не пригодится. Потому что, ну, извините, если ты бездарен к предмету химия, то кроме формулы H2O ты вообще ничего знать не будешь. И ты не сможешь использовать эти знания, даже если в тебя их будут вбивать. Не получится, потому что, ну, так устроен мозг избирательно, что информацию, которая ему не нужна, он блокирует и не воспринимает. То есть здесь очень много моментов вот такой свободы выбора, возможности коррекции. Ну, а я, кстати говоря, категорически против того, чтобы... Я понимаю, что государство тоже протянет свои ручонки к этим свободным педагогам и будет говорить, что будет от них требовать лицензию, то есть право на преподавание. Я считаю, это категорически нельзя делать, потому что, во-первых, все, чего касается государства, превращается во что-то ужасно формализованное, занудное, противное и коррупционное. Жизнь сама покажет, если преподаватель талантлив, ему никакая лицензия не нужна, у него будет свой рейтинг, у него будет своя репутация, и у него будут эти классы, и будут заработки. Если он бездарен, от него все откажутся, и никакая лицензия его не спасет, и никто насильно не заставит к нему идти. И тут есть еще один момент свободы, связанный с тем, что сам преподаватель определяет себе и меру заработка, и меру нагрузки. И вот пока мне это кажется очень симпатичным. Восьмой говорит, вы с ума сошли, человек живет в социуме, интернет-образование делает из детей конечных гаденышей. Вы слушаете или вам кажется, что вы слушаете? Я сказала, что интернет – это один из инструментов. Я сказала, что это небольшие классы, в которых детки в небольшой, очень симпатичной компании прекрасно социализируются. Герман говорит, со старой системой образования мы пришли к тому, что... В общем, страна в чем-то глубоком. Ну, давайте теперь обучать детей по-новому. Получится или нет, будет видно. Но бюджет под это дело распилит кто-то нехило. А при чем здесь бюджет? Я говорю о частных уроках, я говорю о частных школах, и я говорю не просто так, потому что у меня сейчас лично есть знакомая молодая преподавательница, которую таки вот так вот выжили из школы, хотя она педагог от Бога. Вот она просто педагог от Бога. Я видела, как она управляется с детишками. Вот прекрасно она это делает. Хотя сама молодая, но умеет авторитетно себя вести. И вот она сейчас занимается тем, что набирает себе такой класс. Несколько детей, которые будут к ней приходить на уроки. Она за там, этот час урока будет зарабатывать какую-то денежку вполне себе приличную. Дети будут довольны тем, что они в комфортных условиях занимаются. И государство здесь ни при чем, если оно, опять же, не наложит свою лапу. Рауль Кастро мне хамит и говорит, чушь несете, в СССР было лучшее государственное образование. Так это же в СССР, а сейчас у нас что? Вы тоже это, как это, фильтруете базар? По-моему, так это называется на вашем изысканном языке. Ну, давайте я один звонок успею принять, остальное потом после новостей. Да, пожалуйста, слушаю.
Алло?
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, это Марина Николаевна. Да. Знаете, я с таким удивлением слышу ваш комментарий, вот предыдущий, потому что всегда считала вас очень по жизни опытным и здравомыслящим человеком. Разве вы не понимаете, что если люди будут в массовом порядке переходить вот эти частные небольшие школьчики, то они решают с детей очень важные вещи. Это социализация.
Марина Николаевна, это, вы меня простите.
Если позволите, я...
Второе, да, пожалуйста, а социализация...
И второе, это то, что люди, которые начинают... Значит, это как тенденцию положительную вы отметили, что, значит, обучение по интернету, извините, а разговаривать он тоже был с компьютером, решается, значит, возможность детей развивать свою речь.
Угу.
Это очень важные две вещи. Кроме того, педагоги, которые вы сами выбирают себе учеников, практически начинают уничтожать педагогику как таковую. Потому что педагог должен работать с любым учеником. И хорошо. Спасибо.
Да, спасибо большое, Марина Николаевна. Ну, я вам отвечу уже после интересных новостей, потому что вы вот, видимо, набирали номер, дозванивались и прослушали, что я сказала про социализацию, но я готова ради вас это еще раз повторить. 757-й говорит, если наши взгляды не совпадают, что такое в профессии дискредитированы. Ой, если можно, вашу мысль, я не поняла вот этот обрывок фразы. Да, хорошо, друзья мои, давайте сейчас послушаем интересные новости и чуть-чуть еще эту тему продолжим после новостей. Я обязательно отвечу Марине Николаевне по поводу интернета и по поводу социализации.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19:35 в студии «Говорит Москва». Ну вот, смотрите, ой, ребята, мне какая-то першинка попала, извините. Значит, 757-й, оказывается, за меня заступается, и он парирует Марине Николаевне, говорит, удобный подход. Это, говорит, ирония касательно последнего звонка, мол, если наши взгляды не совпадают, то вы профессионально дискредитированы. Ну, Марина Николаевна у нас женщина суровая, она любит иногда что-то такое сказать про то, что вот она меня считала умным человеком, а теперь, Марина Николаевна, я по-прежнему умный человек, отвечаю на ваш вопрос. Значит, про социализацию... Во-первых, вы прослушали. Во-вторых, ну а что вы скажете по поводу тех самых пресловутых дворян, которые обучались гувернёрами и ни в какие классы не ходили? И, кстати говоря, вот Анна Савина, она тоже говорит, типичные условия какие-то в маленьких группах, социализация же отрабатывается в группах от 30 человек. А что делать со школами... деревенскими или маленьких городов, особенно деревенскими, где в классах иногда где-то 6 человек, они, значит, обречены на десоциализацию, не совсем корректно вы высказываетесь, потому что надо, чтобы тогда социолог сказал, что вот группа там меньше 30 человек совершенно не способна социализировать ребенка. У меня большое сомнение. Не говоря о том, что есть масса других способов социализации. Это и занятия спортом, и посещение дискотек, и какие-то походы, и путешествия, и мало ли что. А избежать учебы в классе, где может быть буллинг, может быть троллинг, могут избить тебя в туалете и заснять, мне кажется лучше, если родители будут выбирать. Мне это просто кажется лучше. Вот все, отстаньте от меня. И что касается интернета, Марина Николаевна, вы тоже зря ужасаетесь, потому что, во-первых, они все равно уже сидят в этом интернете, и вы у них это не отнимете. А если интернет это как способ передачи информации, ну, то есть, грубо говоря, раньше вам надо было выйти из дома, сесть в метро, доехать до библиотеки какой-нибудь ближайшей, там, Иностранки или Ленина, или Горьковской, имея абонемент туда, взять соответствующую книгу и в ней посмотреть то, что вам нужно узнать, то теперь вы нажимаете несколько кнопок на своем айфоне, сидя дома, и получаете эту информацию. Чем вам не угодил в таком плане интернет? Это просто инструмент, это просто способ получения информации. То, что они должны учиться говорить, я абсолютно согласна. То, что они... иногда вот это вот тык-бык используют вместо нормальной речи, меня это пугают. Но все-таки не все. Вот давайте договоримся. Потому что я еще раз повторяю, в любом поколении, среди любой выборки вы найдете дурачков примитивных и найдете людей интеллектуальных, которые эти гаджеты будут использовать во благо себе, а не во вред. Поэтому вы сильно по этому поводу не переживайте, тем более, что прогресс вы все равно не остановите. Вот поразительная вещь. Ребят, редко так бывает. Ровно 50-50 у нас проголосовало, то есть половине нравится идея такого частного образование, а ровно половине не нравится. И я уверена, что и у тех есть аргументы. И эта идея, она только витает в воздухе. И должен какой-то опыт, наверное, накопиться по этому поводу. И это, наверное, непростой путь, и он будет иметь какие-то отрицательные наверняка ответвления и выверты, и он наверняка будет как-то развиваться. Но мне это кажется правильным. Тем более, что у нас школа вся... Ну, вы же понимаете, что государство этого не допустит, скорее всего, если это будет как большое течение. Потому что тут все под колпаком, тут всем дают правильную информацию. Особенно, что касается истории, особенно, что касается русского языка и литературы. А так это вдруг все уйдет из-под контроля, но вот этим самым контролирующим моментом могут быть все равно экзамены, и тогда все-таки государство свои 20 копеек вставит в этот процесс, а дети уйдут из-под каждодневного гнета какой-нибудь не совсем благополучной школы. Потому что есть же прекрасные школы, и из этих школ никто не собирается уходить в частное образование, и пусть они существуют. Да, пожалуйста, никто же не возражает. Но если у тебя есть какие-то сомнения в качестве той школы, которая тебе доступна оказалась, может быть, все-таки это какой-то выход. Ну, давайте еще один звоночек по этому поводу. Вот государство не даст, тоже говорит деревенский парень. Ну, я понимаю, что, ну, давайте попробуем. Никто же вам не может запретить какие-то вещи. Да, слушаем вас, пожалуйста.
А мы еще все про новые формы образования.
Ну, вот сейчас вот буквально ваша последняя реплика.
И вы знаете, я только всеми конечностями за.
Ой, как приятно.
Потому что вот эта пресловутая социализация, она произойдет в идеальных условиях. 5, 6, 7 человек – это то, что надо. Свой уровень, свой, так сказать, социальный слой. Угу. Потому что с кем социализироваться?
Ну, в том-то и вот дело.
С тем, ну, я не буду говорить всякие гадкие слова.
Да, да, да.
Вот, но как, вы знаете, я никогда не забуду речь своего классного преподавателя в 76-м году, когда переходили из 8 класса в 9. Так вот, это была замечательная вещь. Сейчас кратненько. Только 8 человек из вас являются нормальными людьми.
Только
а вы...
Какой.
А потому что из 4 классов делалось 2, если вы помните.
Да, да, да.
9 и 10. Только 8 человек из вас являются нормальными людьми, и они пойдут дальше по жизни. А вы, дальше было вот тупое...
Вспоминаем сразу географ «Глобус пропил», да, как он с ними разговаривал.
Годитесь только на пушечное мясо и на работу на заводах. Mm-hmm. Так что это вот по поводу социализации и образования. Mm-hmm. Вот как-то так.
Поняла. Понимаете? Спасибо, спасибо большое. Я говорю, сразу вспоминается географ «Глобус пропил», как он там... ласково высказывался о способностях своих ученичков. Ладно, друзья мои, в общем, примерно все понятно. Мне очень нравится, что вам нравится эта идея. Я это буквально только сегодня осознала, вот когда вдруг я вспомнила этот разговор про то, что уходит в это частное образование такое теневое. И когда я уже по дороге сюда это все обдумывала, я не нашла для себя... каких-то весомых аргументов против и нашла исключительно аргументы за, потому что здесь свобода у ребенка, свобода у преподавателя, свобода у родителей, свобода в выборе объема информации, ну и много других свобод, да, и свобода возможности коррекции, то есть если педагог кажется слабым, его можно заменить. Пока я вижу только одни цветы и никаких шипов, они наверняка там есть. Ну и вторая наша социальная сфера, которая находится в весьма плачевном состоянии, это медицина. И говорить об этом меня заставили события, которые произошли вот на этой предыдущей неделе. Значит, Нижний Тагил, массовое увольнение врачей, причем хирургов, которых, правда, в последний момент схватили за рукав и уговорили задержаться, скажем так, для переговоров. И обещали рассмотреть... изменения в условиях их труда, а речь шла там о очень простых и очевидных вещах, дикие нагрузки, ночные дежурства, по трое суток работают, не приходят домой, и только таким образом они могут что-то заработать. А вы не забывайте, что это, между прочим, на минуточку, вот в данном конкретном случае это хирурги. А вы себе можете представить человека со скальпелем в руке, который трое суток не отдыхает, а потом идет кого-то резать? А вы понимаете, что работа хирурга – это, наверное, максимально приближенная к витальным рискам? Врачебная работа, потому что вот большинство прочих специальностей, они такие немножко дистанцированы вот от этой плоти и крови, потому что тут мы вам сделаем укольчик, тут мы вам сделаем таблеточку, тут мы с вами поговорим, там мы вас просветим там на рентгене или на УЗИ, а хирург, он вот руками по локоть лезет, извините, нам в кишки, и если нам что-то не то сделает, то, в общем... да, можно и не выжить. То есть это вот реальные витальные риски. И как можно человека с таким огромным витальным риском допускать до вот такого истощения? И вы должны еще понимать то, что особенно хирургическая работа, она и в плане психологии этих людей специфическая. Это люди, которые под таким адреналином существуют. Ну, я не имею в виду такую рутинную хирургию, да, там, когда он вырезает подряд там сколько-то аппендицитов. Хотя ведь вы же понимаете, что и при аппендиците можно ошибиться, или при аппендиците может пойти что-то не так, или не так сработал наркоз. Все равно хирургия – это очень рискованная территория, и там надо быстро принимать решения, и самое главное – брать на себя ответственность. И вот люди, которые привыкли брать на себя эту ответственность, которые привыкли, ну, не то что рисковать, а идти на этот риск, не рисковать этим человеком, а идти на собственный риск, потому что вы же понимаете прекрасно, что им приходится отвечать за свои врачебные ошибки. И вот их ставят в такие условия, это чудовищно. Но это же не единственный случай, потому что вот буквально там в начале, по-моему, недели я вот нашла вот это сообщение про Нижний Тагил, а вчера, сейчас я найду, у меня это записано, какая-то вот Александровская какая-то амбулатория, из нее уволилась Александровская районная больница, вот, из нее уволилось сразу 12 медсестер. То есть люди уходят из профессии, люди уходят из этой сферы, потому что в этой сфере к ним относятся крайне неуважительно. И мне кажется, это очень важно. И вот для людей, ну, понятно, там не у каждой медсестры есть к этому призвание, у хирурга, как правило, есть к этому призвание. И вот у человека возникает психологический конфликт между его признанием и чувством справедливости. Потому что если он понимает, что его бесконечно используют, что его бесконечно эксплуатируют, и что его просто на износ. Кстати говоря, вот один из хирургов, я знаю, я не помню, только там же это в Тагиле или где-то в другом месте, просто на меня это произвело впечатление. Он, что называется, сказал, что сил моих нет никаких, и пошел работать на аппарат УЗИ. Тихо, мирно, да, вот такая вот непыльная работа, без, так сказать, рук в крови по локоть и без вот этого напряжения. Герман говорит, а когда им по три смены-то работать, денег больше всех надо, в Эмиратах отдыхать привыкши и на меньшее не соглашаются. Мне кажется, вы зря иронизируете, Герман, потому что человеческая жадность, она все-таки имеет пределы, и человек должен иметь какую-то колоссальную мотивацию, просто несопоставимую с этими докторскими зарплатами, для того, чтобы так себя изводить на этих трех сменах. Не, ну там, наверное, есть смена за столом, есть смена дежурного, еще как, там как-то, наверное, эта работа разнообразится. Да, пожалуйста, ваш звонок, я вас слушаю, как вас зовут. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина, спасибо за актуальную тему. Интересно вас всегда слушать. Вы знаете, Кирилл, ну вот, допустим, это, конечно, это результат этой оптимизации, так сказать, потому что, ну, как бы количество сокращается, нагрузка, соответственно, вырастает. Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, как бы, помните, ну, вы не помните, ну, вот, при Сталине, когда речь зашла о повышении зарплат медикам, он говорит, хорошего врача, так сказать, сами прокормят пациенты, так, поэтому, как бы, отказались от... Вот, ну, а вот я с другой стороны, еще с третьей стороны, чем хуже, допустим, вот нянечка, которая там получает там 5000 ставки, или там почтальон, который 2500, так сказать, на четверть ставки работает, они бы рады уволиться, но работы другой нет, так сказать, вот в глубинке, так сказать, приходится вот за это нищенские деньги, так сказать. Это еще благо, а другие вообще живут на пенсии бабушки, потому что вообще как бы работы нету.
Спасибо большое. Ну, вы как бы об общей экономической ситуации говорите. Мне сейчас важно сосредоточиться именно на медицине, ну, потому что, согласитесь, это очень важная сфера деятельности, это никто не может пройти мимо медиков вот в течение своей жизни, хотя бы потому, что мы рождаемся на медицинском столе. С этого все начинается. И когда там плохо, когда там неспокойно, нам тоже становится не очень хорошо. И вот обратите внимание, со стороны пациентов сейчас есть такая тенденция утраты вот этого безусловного доверия к врачам. То, что было в те же самые пресловутые советские годы. Доктор – это человек абсолютно компетентный, это человек абсолютно ответственный. Что мы видим сейчас? Мало того, что врачи поставлены в чудовищные условия, что они должны бесконечно отчитываться, что у них там 10 минут на пациента на приеме. Так о них еще говорят такие вещи, вот насколько это правда, я не знаю. Может быть, это оговор. Если это не оговор, это вообще ужасно, и тогда надо просто накрываться простыней и ползти по направлению к кладбищу. Тут недавно на одном из телевизионных каналов, это мне рассказывали, я не видела, подружка рассказала, рассказывали такую историю, что врач делает назначение, ну, как бы опираясь на интернет. То есть вот вы приходите к нему, говорите, у меня болит живот. Он говорит, как болит? Что? Так, хорошо. Потом лезет в интернет и смотрит. Так, кому от живота что помогло? Находит. От живота помогает вот эта пилюля. И вам ее советуют. Ну, если это так, это просто все, это по ту сторону добра и зла. Но если даже это просто оговор, то, ну, вы понимаете, опять же, каков авторитет врача сейчас в глазах людей. И это ужасно. А ведь, собственно, а как человеку идет из профессии? Ну, хорошо, нянечка, она может пойти мыть полы, допустим, в магазин. Ей все равно, где мыть полы. Медсестра – это все-таки уже профессия. И ей переквалифицироваться – это значит, ну, бросить в топку просто... вот это свое образование среднее медицинское, это тоже обидно. Ну, а если уж ты квалифицированный специалист, и что тебе уходить из профессии, а что ты умеешь делать, кроме как резать людей? Ничего ты больше не умеешь делать. И мне кажется, что если речь идет о профессионалах настоящих, на них надо просто молиться, с них надо пылинки сдувать. Да, пожалуйста, слушаем вас. Алло, как вас зовут?
Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Андрей, Москва.
Андрей? Да, слушай.
Михаил Делягин объяснил однажды, почему у нас такой развал в медицине и в образовании. Угу. Он сказал, что в 2012 году Путин издал указы о повышении зарплаты в два раза врачам и учителям.
Ну, майские указы, я же про то,
да,
и говорю, конечно.
Дальше это самое, Делягин объяснил, что несмотря на то, что в бюджете страны деньги на это были, премьер-министр Медведев решил эту задачу по-людоедски, переложил задачу увеличение зарплаты на плечи регионов. В результате регионы либо должны были влезать в долги, либо должны были сокращать и врачей, и учителей. Вот это при том, что у нас сейчас, сказал он, страна захлебывается буквально от денег. 12,5 триллионов накопленных денег на разных счетах неизрасходных у правительства.
Ну и потом деньги же нам на Сирию нужны.
Да нам и на Сирию, на все что угодно хватит.
Да, поняла, спасибо, Андрей. Ну, я, собственно, с этого начала разговор, если вы слышали, что, да, действительно, в значительной степени дело в этих майских указах с этими манипуляциями, со ставками и прочее, прочее. Но я еще раз повторяю, что это крайне унизительная ситуация, крайне унизительная, нарушающая чувство справедливости и вызывающая вот это чувство протеста. Герман говорит, когда доктор сыт, то и больному легче. Но я и в глаза им скажу, не врачи они, а рвачи. Наверное, разные. И просто мародеры. Наверное, разные. Вы же понимаете, сволочи попадаются в любой профессии. И честные люди попадаются в любой профессии, и самоотверженные люди попадаются. Но если человек готов действительно нести бремя своей миссии, если угодно, да, если он врач с большой буквы, а его ставят в такое ужасное положение, ну, вот это и приводит к тому, что они говорят, знаете, пошли вы все к чертовой матери, хлопают дверью и уходят. И это очень плохо, обидно, и это симптоматично. Да, ваш звонок, пожалуйста, слушаю вас. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина, меня зовут Денис.
Да, Денис.
По поводу доходов врачей, да, и условий работы вы еще, да, говорите.
Ага.
Вы знаете, мне кажется, проблем в головах. В головах у большинства людей, особенно чиновников. Люди не понимают, что врач должен жить лучше пациента в бытовом материальном плане. Он должен приехать на работу на хорошем автомобиле, а не в электричке.
Ну, вот то самое, когда доктор сыт, и больному легче, да.
Да, абсолютно точно. И то, что врачей ставят в те условия, когда они вынуждены, там, порой вынуждены вымогать, допустим, у пациента, или вынуждены брать там 100 смен там, в месяц, условно, да, я так говорю сейчас, это беда, это их беда действительно, а не вина. А врачи, я считаю, должны жить хорошо. И пока у нас в голове у всех это не будет, ну, во всяком случае, у большинства, да, такого, скажем, активного людей, все будет плохо, мне кажется.
Согласна, согласна, Денис. Спасибо большое за...
Знаете, что да. вспомнилось просто? Угу. Вспомнился фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром», когда там беседуют врачи и учительница, да, главный герой. Говорит, да, такие важные профессии на Земле у нас, вот две с вами. Ведь просто по зарплате.
По зарплате не скажешь, да. По зарплате не скажешь. Совершенно верно. Ну вот Елена, да, спасибо большое, Денис. Елена, например, говорит очень просто и лаконично. Она говорит, сейчас страшно ходить и к врачам, и к учителям. 08-й все про дикий капитализм. Я не уверена даже, что у нас капитализм. Вот уж если на то пошло. Так, да, ваш звонок, пожалуйста, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, смотрите, я вот обращаюсь ко всем пациентам, да, а ведь мы делимся на врачей и пациентов, да. Mm-hmm. Вот смотрите, вы машину идете ремонтировать, вы в интернете кучу автосервисов вам звоните, все выяснить, какую-то себя идете ремонтировать. Ну, прочитайте вы чего-нибудь про это, про то, что, ну, нельзя быть настолько медицинским. Вот что значит врачи? Ведь врачи — это от слова врач. Это вот приезжали в деревню раньше, кто там, это врачи. А сейчас и врачи не остались, остались одни медработники. Вот Чехов был, он доктор был, он был не врач, понимаете? Разберитесь сами. Вот диагностику, диагностику, да, надо проводить, проводить анализы, УЗИ, там все. А уж выводы вы сами можете сделать. Куча есть сейчас, можно отослать свои анализы в Израиль, пожалуйста, если вы не доверяете нашим. Что они там скажут? Ну, разберитесь вы, себя-то любимого надо хоть как-то, понимаете, вы говорите, вот страшно вам ходить к врачам. Но если вы приходите, доверяетесь, вот, вот он вас разрезал, хирург, да, а экономика-то рыночная, говорит, ну вот теперь ты попал.
А зашивать вот. Буду за отдельные деньги.
Конечно, ведь мы же все за рыночную экономику, поставили врачей в условия рыночной экономики. Значит, какая главная задача, чтобы ты попал. Вот ты попал на деньги. Вот пришел, ой, у тебя такие болезни. Ты вообще не знаю, как до сих пор жив-то остался. Ну, разберитесь, почитайте, все это есть. Не надо даже профильного образования иметь. Там, что такое медсестра? Ну, это просто навыки, навыки. Уколы делают, ну уж каждый может сам научиться. Чего там перевязки?
Павел, вот я да, я поняла вашу мысль, спасибо большое. Но все-таки, мне кажется, это довольно опасный путь, потому что вы призываете к самолечению, а... Ну, я просто считаю, что ну, должны быть какие-то знания. Я понимаю, что врач может быть плохим и неучим. Это тоже, я сама об этом только что сказала, что падает доверие к врачам. У нас один только выход. У нас остался один выход – ходить только к знакомым врачам по рекомендации. И это, кстати говоря, сейчас и работает. Что происходит с человеком, когда он заболевает? Он начинает обзванивать всех знакомых и по цепочке находит какого-то доктора, которому можно, по крайней мере, довериться, который, по крайней мере, не будет тоже через интернет вас лечить. Но когда вы говорите, что разберитесь сами, ну, вы понимаете, что вы... Вот самое элементарное, вы можете неправильно оценить свое состояние, вы можете неправильно, там, грубо говоря, сами себе поставить диагноз. Да, я услышала вас, когда вы сказали, что можно там, допустим, послать в Израиль свои анализы, и вам скажут, ну, вам вряд ли по одним анализам поставят диагноз, этого мало. Недаром существует такое понятие, как медицинский опрос, потому что анализы показывают там, что у вас с эритроцитами, что у вас там с лейкоцитами, и прочее, 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 формула крови. От чего у вас такая формула крови? Надо искать. И вот самое, мне кажется, во врачебной деятельности самое главное – это сделать правильный вывод. Правильный вывод. А потом уже можно и лечение подобрать, и лекарства как-то подбить. И все, вот самое главное – это все-таки поставить правильный диагноз. Ну, Герман опять ворчит и говорит, что у них хватает совести нас шантажировать. Ну, давайте не будем. Слушайте, а при чем здесь либералы вообще? 955-й, вы о чем? Вы слушаете, может быть, другую передачу, а пишете мне, как, где вы тут увидели каких-то либералов? Яна говорит спасибо за программу. Герман говорит, что свою язву сам вылечил. Ну, я не буду говорить только как, потому что странный способ, очень своеобразный. Ну, вот, собственно говоря, друзья мои, мне кажется, мы должны просто обращать внимание вот на те процессы, которые происходят. Мы должны как общество на это реагировать, мы должны давать все-таки некую обратную связь вот туда, чтобы люди понимали, что нам это не нравится, и мы будем искать альтернативу. Вот так же, как мы будем искать альтернативу обучению наших детей, так же, наверное, мы будем искать альтернативу медицинским услугам, возможно, где-нибудь не в нашей стране, у тех, у кого есть деньги. Ладно, друзья мои, на этом мы закончим. Вы, пожалуйста, послушайте интересные новости, а я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.